Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Настали дни, когда все подводят итоги года, и мы займемся тем же самым. Из этого выпуска вы узнаете, что в этом году больше всего обсуждали в соцсетях. Не обойдется и без прогнозов на 2024 год. В начале прошлого года одним из самых интригующих сюжетов российской политики были выпады Евгения Пригожина в адрес российского руководства. Основатель ЧВК «Вагнер», не стесняясь в выражениях, критиковал Путина, Шойгу, Герасимова, Лаврова, Медведева и других высокопоставленных чиновников. И все гадали, к чему это приведет. Ответ на этот вопрос мы получили летом, когда Евгений Пригожин поднял мятеж. Колонна ЧВК «Вагнер» остановилась всего в 200 километрах от Москвы. А месяц спустя самолет с Пригожиным и его соратником Дмитрием Уткиным разбился в Тверской области. Вряд ли Пригожин собирался дойти до Кремля, комментирует на своем канале политолог Станислав Белковский.
Я был и остаюсь убежден, что у него не было задачи взять власть, цели взять власть. Он хотел добиться от Путина определенных уступок, он совершенно не собирался брать на себя ответственность за страну, а, конечно, мятеж не бывает наполовину. Надо было... И он в известной степени не преуспел, то есть то, чего он хотел от Путина в тот момент, он получил, потому что альтернатива была просто не получить ничего и оказаться в тюрьме. Ну, естественно, как опытный человек, Пригожин должен был понимать, что Путин ему за это обязательно отомстит. Что и случилось.
Еще одним могущественным военачальником в 22-м году считался Рамзан Кадыров, чьи войска соперничали с пригожинскими на Украинском фронте. Его репутация в 23-м тоже сильно пошатнулась. На некоторое время он исчез из публичного пространства, что породило слухи о его смерти или, по крайней мере, о серьезных проблемах со здоровьем. Из-за этого Кадыров перестал быть такой пугающей фигурой, комментирует на канале «Популярная политика» Руслан Шавединов.
В 2022 году все начали смеяться над его военными, над его личной армией, а 2023 год, когда снялась еще одна запрещенная, табуированная тема состояния здоровья Рамзана Кадырова, то, о чем там чеченские блогеры, оппозиционеры давно-давно высказывались, нашло подтверждение в виде фотографий, огромного количества публикаций в западной прессе. Ну, там довольно глупо отрицать, что явно есть проблемы. И это и российские журналисты, прости господи, Венедиктов, кому мы не верим с вами, но когда он пишет, что приезжает на диализ Кадыров в Москву, ну, все данные указывают на то, что да, действительно проблемы там с почками, вообще в целом не все очень хорошо с здоровьем Кадырова. Это тоже стало достоянием общественности, про это много писали, шутили, обсуждали. Чего раньше? Ну, максимум ты считался бы конспирологом, а в лучшем случае помалкивал бы.
Много обсуждали в соцсетях и сына Кадырова Адама, который в 23-м году получил с десяток государственных наград после того, как избил в Чечне политзаключенного Никиту Журавеля. Сергей Белановский.
Рамзан Кадыров, конечно, взорвался. Неясно, зачем ему это, ведь у него все хорошо. Но положение России сейчас аховое. В связи с войной в Украине Путин и его окружение пойдут на все, чтобы умиротворить Кадырова. Думаю, что до начала СВО Кадыров на такое бы не решился. А сейчас ему все позволено. Авторитет российской армии упал ниже плинтуса. Авторитет власти после Пригожина тоже. Путина можно успешно шантажировать, а Кадыров может творить все, что угодно.
Многие ожидали, что осенью Путин объявит новую мобилизацию. Однако этого не случилось, и вместо недовольства мобилизацией властям пришлось иметь дело с протестами жен и матерей предыдущих мобилизованных, которых до сих пор не отпускают с фронта. У украинских комментаторов своя точка зрения на эти протесты. Ее высказывает на своем канале журналист Денис Казанский.
Не хотите, чтобы ребят отправляли на пушечное мясо? Просто заберите их из Украины. Выводите войска. Оставьте нас в покое, дайте нам жить, и с вашими сыновьями все будет в порядке, тогда они будут живы. Ну, по-моему, это очевидно, это очевиднее уже просто некуда. Только для этого нужно не беспомощные вот эти беззубые какие-то ролики записывать, а нужно переходить к активным действиям. Нужно выходить на улицы, нужно перекрывать дороги. Если это сделает не 3 человека, а 30 тысяч человек, то российские власти ничего с этим сделать не смогут. Они вынуждены будут реагировать. Они не могут посадить 30 тысяч жен и матерей своих же собственных военных. То же самое касается и мобилизованных. Пока они покорно отправляются в местные штурмы, их будут туда посылать. Они должны отказываться идти в атаку на верную смерть, и как только они откажутся, никто с этим ничего сделать не сможет. Путин вынужден будет останавливать войну, подписывать перемирие, потому что он не может посадить 100 тысяч своих же военных. Это очевидно. Просто потрясающие люди, то есть они жалуются, ноют, плачут, стонут, но продолжают есть этот кактус. Они продолжают покорно отправляться на убой, и Путин их будет покорно отправлять на убой, потому что может. Если вы хотите, чтобы это прекратилось, сделайте так, чтобы он просто не мог вас отправлять на убой, не мог отправлять на смерть ваших сыновей, и тогда все это закончится.
В войне с Украиной Россия в 2023 году не добилась особых успехов. В то же время и украинское наступление, на которое многие возлагали большие надежды, кончилось весьма скромными результатами. И это один из печальных итогов года, констатирует политолог Владимир Пастухов.
Во-первых, неуспех наступления превращает позиционную многолетнюю войну из гипотетической возможности в почти неотвратимую необходимость, что, в свою очередь, делает актуальной для Украины дополнительную масштабную мобилизацию, а также резко увеличивает и без того гигантскую зависимость страны от гарантированных долгосрочных поставок вооружений, которые, как оказалось, совсем не гарантированы. Во-вторых, неуспех наступления превращается в дополнительный триггер смены парадигмы в восприятии войны на Западе. Мы онлайн наблюдаем переход от острого восприятия агрессии против Украины как экзистенциального вызова всему западному сообществу, требующего немедленной и полномасштабной реакции, к сдержанному восприятию этой войны как одного из многих локальных хронических конфликтов, в принципе не имеющих решения в краткосрочной перспективе, стоящего в одном ряду с Карабахом или ближневосточными кризисами.
Ближневосточный кризис, а точнее нападение на Израиль радикальной палестинской группировки «Хамас», стало одной из главных тем для обсуждения в 2023 году, не только в России, но и в мире. Этот год был еще более кровавым, чем предыдущие, констатирует на своем канале оппозиционный политик Лев Шлосберг.
Главный скорбный и уже неисправимый итог 2023 года – это тысячи и тысячи погибших людей. Украинцев, россиян, жителей других стран Европы, евреев, арабов, армян, азербайджанцев. Перелистайте 2023 год. Не было такого дня, не было такого часа, чтобы на земле не проливалась кровь. И очень часто кажется, что зло неостановимо, что оно торжествует каждый день, что хотя царь Ирод был безуспешен в своих поисках младенца Христа, но какие-то злые нечеловеческие силы, несмотря на ежегодное Рождество, несмотря на праздник человеколюбия и праздник радости, продолжают править человечеством и совершать страшные поступки. Для тысяч и тысяч людей 2023 год стал последним годом жизни. Абсолютно большинство людей в мире не могут остановить жернова истории лично. Ни один отдельно взятый человек не может подойти к штурвалу времени и повернуть его в ту или иную сторону. Но мы знаем по опыту истории, если большинство людей в любой стране требует мира, то мир становится ближе. Потому что любые власти, любые властители, самые жесткие и самые жестокие, не могут не слышать большинство общества, когда общество требует не воевать, когда общество требует сбережения человеческих жизней.
В России тем временем жернова репрессии начали молоть особенно активно. Верховный суд признал экстремистским несуществующее международное движение ЛГБТ. А под конец года экстремистом и террористом объявили даже Бориса Акунина. Его книги изымаются из магазинов наряду с книгами Дмитрия Быкова. «Это уже не звоночек, а набат», – написал тогда редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Это окончательное закрытие официального российского рынка для всех писателей, артистов, художников, кто выступает против российской агрессии в Украине. Акунин – автор-рекордсмен. Его книги продавались тиражами в десятки миллионов экземпляров. Если он объявляется террористом, а его тексты фактически запрещаются, то это не просто сигнал для всех, кто занимается книгами, театрами, концертами, съемками. Это сигналище. Понятно, что сфера и так давно цензурируется. Концерты отменяются, артисты запрещаются. Но дело Акунина должно стать контрольным выстрелом для этого мира. Причем сразу из пушки.
И пушка продолжила стрелять. Причем инакомыслящих в стране осталось так мало, что теперь она бьет уже по провоенным звездам шоу-бизнеса. В последние дни уходящего года все переключились на обсуждение «голой вечеринки», которая возмутила патриотов. Участники вечеринки неоднократно извинились, но это им не помогло. Такое усиление репрессий объясняется страхом, говорит на канале «О стране и мире» политолог Кирилл Рогов.
Это обратная сторона страха. Какое-то неистовство, идейное репрессивное неистовство, оно связано и со страхом режима. Оно связано со страхом, то, что кто-то скажет, что король голый, потому что со страхом ответственности за войну. И этот страх очень силен. Он очень силен, он дает режиму решимость, дает репрессивную решимость, заставляет режим выстраивать свою коалицию, как бы, ну, там любые убийцы могут быть ее участниками, потому что нам нужно это выстоять вот, и задушить эту возможность ответственности. Перспектива ответственности, она очень сплачивает вот эту часть элиты, которая чувствует, что на ней это кровь, на ней это все повиснет. И мне кажется, что это вот репрессивность и это идеологическое безумие, которое мы наблюдаем сегодня в России, это функция вот этого страха, функция ответственности за 100 тысяч убитых только россиян, за убитых украинцев, за несколько сот тысяч покалеченных войной. И эта ответственность, она порождает такое неистовство, такую агрессию, репрессивную агрессию, как я бы это назвал. Она движима не какими-то прагматическими соображениями.
Травля Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и Насти Ивлеевой затмила даже культурное событие, которое в соцсетях обсуждали весь предыдущий месяц – сериал «Слово пацана». Вот что говорит о нем кинокритик Антон Долин на своем канале.
Мой зрительский ответ этому – не да, а нет. Это совершенно определенно должен сказать. Но жить с этим сериалом, смотря его, и думать над ним, мне было очень интересно. Интереснее, чем над любым другим российским фильмом за 23-й год, при том, что этих российских фильмов, которые мне были интересны, было некоторое количество. Это для мысли было интереснее всего. Наверное, потому что это и социальный феномен тоже, а не только феномен искусства.
Но больше всего россиян, похоже, волновало внезапное подорожание яиц. В соцсети захлестнул поток мемов и шуток на яичную тему. Андрей Никулин.
Пока вставали с колен, споткнулись о яйца.
Геннадий Макаров.
Есть 10 яиц, не битые, не крашеные, обменяю на квартиру в Москве.
Самую популярную шутку про яйца цитирует антрополог и фольклорист Александра Архипова.
Ученые, наконец, установили причину столь больших очередей за яйцами. Говорят, в одном из них может быть смерть Кощея.
Кстати, хоронили в 23-м году не только Рамзана Кадырова, но и Владимира Путина. И тоже несколько преждевременно. Слухи о том, что он мертв, дошли даже до западных СМИ, и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков был вынужден их опровергать. Политический аналитик Валерий Соловей, который их активно распространял, был очень доволен произведенным эффектом.
Скромный московский профессор и анонимный телеграм-канал формируют глобальную информационную повестку.
Все эти разговоры о смерти Путина только разлагают сопротивление, комментировал тогда журналист Игорь Яковенко на канале Игоря Нулгрэм.
Профессор Соловей, он же генерал СВР, уже на протяжении нескольких лет утверждает, что вот Путин умирает, и он не переживет там следующего дня, следующей недели. Это было годы назад. Нам это обещали. С одной стороны, к этому можно относиться как к факту биографии профессора Соловья. Да, действительно, там вопрос репутации уже даже не стоит. Можно к этому относиться как к развлечению, как к деятельности любого конферансье. То есть это из области развлечений. А можно относиться к этому как к довольно плохой работе, потому что это в конечном итоге бесконечные разговоры о том, что не надо ничего делать, потому что тиран сам по себе умрет, и все решится. Война закончится, и значит, наступит нам счастье. Свобода нас встретит радостно у входа. Это, в общем, такая немножко неприятная история. Поэтому это работа в конечном итоге на сохранение фашистского режима, потому что это заставляет людей не делать что-то, а ждать спокойно, когда вот этот упырь сдохнет. Поэтому вот такое многослойное отношение к этому событию.
Под конец года случились два относительно радостных события. Во-первых, из тюрьмы выпустили социолога Бориса Кагарлицкого, которого судили за оправдание терроризма. Вместо запрошенных прокуратурой 5,5 лет заключения он отделался штрафом в 600 тысяч рублей. Спасибо и на этом, комментирует Сергей Удальцов.
10 лет назад, к 20-летию Конституции, в России была объявлена амнистия. На свободу вышли в том числе несколько политических заключенных. Сегодня, в день 30-летия Конституции, об амнистии даже не вспоминают. Зато выносят обвинительный приговор за пост в соцсетях известному левому интеллектуалу и ученому Борису Кагарлицкому. Спасибо, что хотя бы не посадили. Вот такая эволюция российской системы власти произошла за прошедшее десятилетие.
Такие же смешанные эмоции вызвало то, что Алексей Навальный, с которым почти весь декабрь не было связи, нашелся в колонии за Полярным кругом. Об этом месте рассказывает основатель организации «Русь сидящая» Ольга Романова на канале «Живой гвоздь».
Это одна из самых недоступных в географическом плане колоний. Я думаю, что самая недоступная. Это и рядом стоящая ИК-18, они рядышком в поселке Харп. Поселок Харп большой, примерно 5000 человек. Там живет 60 километров за Полярным кругом. Со всеми вытекающими последствиями, с полярной ночью, с полярным днем, с полярным сиянием, с морозами, с мошкой, с гнусом и с комарами летом. Две колонии рядом – это пожизненная колония, ИК-18, знаменитая полярная сова, и рядом ИК-3, особый режим, но при ней колония-поселение – это полярный волк. Собственно, мы знаем эту колонию достаточно хорошо. Она большая, крупная колония. Там больше 1000 человек, 1050 там, собственно, наполнения. И там сидел Платон Лебедев, например, в 2005 году год сидел. И тогда, все-таки 17 лет назад, времена были более чем вегетарианские, как мы теперь понимаем.
Но ничего не поделаешь, констатирует Екатерина Шульман.
Какое время, такие и хорошие новости. Как говорится, спасибо, что живой.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете «Цитаты свободы». В этом выпуске мы подводим итоги 23-го года и рассказываем, какие прогнозы комментаторы дают на 24-й. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марья Трачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Парад предсказаний на будущий год хочется начать с несбывшихся прошлогодних прогнозов. И самым безумным из них, конечно, был прогноз Дмитрия Медведева, который обещал, что Британия вернется в Евросоюз, сам Евросоюз распадется, будет создан Четвертый Рейх на базе Германии, а в США случится гражданская война, и Илон Маск станет президентом страны. В этом году Медведев был намного скромнее в своих предсказаниях. Он пообещал только свержение бандеровского режима в Украине. Одним из важнейших факторов, которые будут влиять на ход войны в 2024 году, комментаторы называют выборы в США. Их итог максимально непредсказуем, комментирует Константин Эггерт на канале Александра Плющева.
Их ждут все друзья Путина и враги Украины 100%, потому что есть расчет на то, что если придет к власти Дональд Трамп с изоляционистами, то ситуация будет плохой для Украины, плохой для НАТО, и, соответственно, она улучшится для Путина и... Тогда по-настоящему начнутся разговоры о так называемом, в кавычках, «мире». То есть Зеленского начнут подталкивать к переговорам с Москвой, там, прекращение огня и так далее. Понятно, что если будет прекращение огня, то вот эту новую линию решения огня Путин будет воспринимать как новую границу России. Я бы сказал вот что. Год, ну, и сколько там осталось, 11 месяцев. В американской политике это гигантский срок.
В России итоги президентских выборов 2024 года известны заранее. И сейчас мы уже видим контуры нового путинского срока, комментирует политолог Александр Морозов на канале Ходорковский Лайв.
Заканчивается очередная путинская каденция, и 2024 год – это начало новой каденции. Известно хорошо нам всем, как устроена вся политическая модель, что за полгода до начала новой каденции Путин, и не только Путин, но весь его аппарат в совокупности, так сказать, уже определяет рамку следующей каденции, и по многим и многим действиям можно довольно уверенно говорить о том, какой будет политический курс на следующие 6 лет. Понятно, что вмешиваются в дальнейшем разные новые обстоятельства, непредвиденный курс может меняться, но его логика, она как бы формулируется накануне, и Путин потом ей достаточно долго следует.
Кто бы там сейчас ни заявлял, что будет баллотироваться в президенты России с антивоенной повесткой, скорее всего, к выборам этих людей не допустят, считает журналист Михаил Фишман.
На выборах 2024 года не будет кандидата, который прямо или косвенно выступает против войны. Это невозможно. Путин же сказал, вся Россия поддерживает воинов СВО. А он знает лучше, чем даже кремлевские социологи, утверждающие, что не вся. Кандидаты будут разные – шмыгающие, тявкающие, а также со скошенными от вранья глазами и даже подпрыгивающие козлом. Но все будут за войну, причем в одних и тех же формулировках, строго по анекдоту «я тебе попереключаю».
Не так уж важно, поддерживает ли Путина сейчас российский народ. Главное, что вокруг него сложилась элита, которую нынешнее положение вещей вполне устраивает, говорит на канале «Новой газеты в Европе» редактор этого издания Кирилл Мартынов.
Мне кажется, что складывается такое военное сословие, наверное, больше всего похожее из современных стран на то, что есть в Иране, где есть каста стражи иранской революции, исламской революции. Это для России, это, наверное, около 10-15 миллионов людей, связанных с войной и силовыми структурами, у которых все хорошо, которые хорошо зарабатывают, у которых льготы при поступлении в университеты для их детей. И эти 10-15 миллионов людей, особенно при продолжении сохранения нефтяной ренты, они готовы при помощи страха и насилия править над всеми остальными. А никакого в этом смысле путинского большинства, хотя его и будут рисовать, не только больше нету, оно просто и не нужно на этих выборах. Это выборы войны, которые делаются для тех, кто на войне зарабатывает.
А вот россиянам на войну еще придется потратиться. Деньги на нее нужно где-то брать. И не исключено, что возьмут их под матрасами у населения. Политолог Екатерина Шульман на канале «Бильд на русском» предсказывает, что для пополнения военного бюджета государство может заставить граждан какой-то процент зарплаты отдавать на так называемые военные займы, как в советскую эпоху.
Займы эти с 20-х годов советская власть размещала. Сначала они были вроде как добровольные, но довольно скоро стали принудительными, это просто вычиталось из зарплаты. Кто жил, тот помнит. Ну, в 20-е годы кто жил, тот уже нам об этом особенно не расскажет, но на самом деле это была практика, которая сопровождала советскую власть. Во время войны 20-летние государственные военные займы выпускались, что интересно, двух видов. Вот помните насчет фразу Силанова насчет доходов граждан, в первую очередь, конечно, но и на экономику. Военные займы были двух видов. Выигрышный с доходом 4% годовых. Вы получали свои 4%, если ваш билетик выиграет в лотерею. И процентный с доходом 2% годовых. Тут играть не надо, но 2% только. А если ты жадный, хочешь 4, то либо ты их получишь, либо не получишь. Если ты, так сказать, не выиграл. Сообщают нам историки, около 15% всех расходов на оборону были покрыты таким образом. То есть путем, проще говоря, изъятия денег у граждан. Значит, дорогие граждане, мы меньше всего хотим какую-то панику среди кого-то, так сказать, разводить. Но имейте в виду, они не уймутся. Деньги нужны. С одной стороны, нужны деньги. С другой стороны, не хочется народ пугать. Это та же приблизительно дилемма, что и с мобилизацией и контрактниками. Тут тоже будут выдумывать какие-нибудь удивительные схемы, но Минфин нацелился на ваши деньги. Имейте это, пожалуйста, в виду. В своих планах на, так сказать, 2024 год, где вот у вас написано выучить какой-нибудь иностранный язык, начать бегать по утрам, обливаться холодной водой и прочее, запишите, пожалуйста, как это, иметь документы при себе и проверить, где ваши денежки, собственно говоря, лежат.
Вообще же делать сейчас какие-либо прогнозы почти невозможно, хотя бы потому, что мы ничего не знаем о нынешнем положении вещей в стране, комментирует журналист Сергей Смирнов на канале «Медиазона».
Глобально мы, на мой личный взгляд, опять же, знаем о российском обществе меньше, чем 2 года назад. Прежде всего, из-за отказа людей честно говорить об этом. Кто-то боится репрессий, кто-то, я думаю, таких даже больше, просто не видит в этом смысла. Какая разница о чем-то говорить, если ни на что не можешь повлиять. Мы не знаем точно, как общество относится к войне в Украине. Мы не знаем точно, как общество относится к будущему новому сроку Путина. Мы по-настоящему не знаем, как относится и к тому, и к другому в так называемой элите. И в бизнес-структурах, и внутри бюрократии. Какая здесь пропорция между поддержкой Путина, страхом и безразличием? Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли кто-то может ответить на этот вопрос. А если это все так, то о каком реальном прогнозе может идти речь, если сейчас все зависит от решения одного человека, который, кажется, живет в каком-то своем мире, думая, наверное, что это учебник истории. В свою очередь, общество не может по-настоящему сформулировать, что хочет, если вообще что-то хочет. Вообще, кажется, главное желание, чтобы людей оставили в покое. И тут проблема. Во время войны, по факту, это невозможно. И ситуация сейчас такая, что произойти может в любой момент буквально все, что угодно. Путинский режим может рухнуть за полгода, а может продержаться еще 30 лет. То же самое, увы, можно сказать о войне. Она может закончиться уже весной, а может продолжаться еще много лет.
Пока есть ощущение, что протестный потенциал российского общества невелик, но все может измениться в один момент, говорит социолог Григорий Юдин на канале «Опыт свободы».
Есть такая неверная модель, значит, модель «последней капли», которая предполагает, что вот, значит, людям становится все хуже и хуже и хуже, и потом потихонечку, значит, дело доходит до того, что какая-то последняя капля, и вот после этой последней капли, наконец, уже люди больше не в состоянии терпеть, и тут они, значит, начинают действовать. То есть, грубо говоря, предполагается, что люди не действуют просто потому, что они все терпят, терпят и терпят, и, значит, терпение становится все меньше. Политика так не работает. Люди начинают действовать не когда им становится настолько плохо, что уже не действовать невозможно, а когда появляется пространство для действия. Когда появляется пространство для действия, то ваша оценка того, настолько мне уже плохо или еще не настолько, меняется. Вот только у вас появляется пространство для действия, то, что вы вчера терпели, сегодня становится абсолютно неприемлемым. И вы даже не можете понять, как вы вообще вчера могли с этим мириться. Напротив, если пространства для действия нету, то вы будете нормализовывать то, что еще позавчера считали абсолютным безумием и сказали бы, что никогда в жизни с этим не смиритесь. Поэтому логика обратная. Не сначала как бы лопается терпение, а потом начинается действие. А сначала открывается пространство для действия, а потом немедленно лопается терпение. В этом смысле политическая задача состоит в том, чтобы активировать действие, чтобы предлагать людям какую-то возможность для действия. Политизация не происходит просто в индивидуальных разрозненных умах. Должно быть какое-то пространство для коллективного действия, чтобы эта политизация случилась. Потому что политизация представляет собой коллективную самоорганизацию какую-то. Тогда да. И тогда вы увидите, что то, что вчера еще терпели, спокойно вроде, никто не мог предполагать, что кого-то что-то не устраивает. Завтра окажется абсолютно неприемлемо.
Вот этого и хотелось бы пожелать нам всем в новом году. Такого пространства для действий, пространства свободы и новой реальности, в которой вдруг станет возможным то, на что мы уже почти перестали надеяться. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Мы вернемся после коротких каникул, в четверг, 4 января. С Новым годом!
Студия подкастов «Радио Свобода».